Алексей Елисеев. «Звездная кровь». Изгой. Книга 11. Текст читает Ягодкин Данил. Глава 481. Я поднялся из-за стола первым, отодвинув тяжелый резной стул. Он скрипнул по паркету, и этот деревянный, домашний звук показался в тишине неуместно громким. Желания прощаться или изображать бодрость не было. Разговор попросту пересох, как вода в перегретом радиаторе. Слова закончились, аргументы тем более. Расписывать очевидное по третьему кругу не имело смысла. Пожалуй, что мы обсудили все. Теперь, когда голоса умолкли, в комнату вернулась равнодушная к нашим тревогам ночь, которую предстояло чем-то заполнить. Я огляделся. Высокие потолки тонули в полумраке, по углам сжались тени от книжных шкафов. Странное чувство — находиться в доме, который принадлежит тебе, но ощущать себя случайным постояльцем, которого пустили переждать непогоду. Здесь было уютно и пахло приятно, а от меня несло гарью и кислым, въедливым потом человека, проведшего сутки в закрытой кабине. Дана сидела напротив, не поднимая головы, и крутила в пальцах серебряную чайную ложку. Еще в начале разговора, когда я только вошел, она едва заметно повела плечом и чуть отодвинулась. Жест был вежливым, почти неуловимым, но красноречивым. Винить ее было бы глупо. После многих часов в нейросопряжении пилот, испытавший экстремальные нагрузки, пахнет не полевыми цветами. Добраться до бани, побриться и смыть с себя этот липкий налет войны категорически было нельзя. Если я так поступлю, то отправиться на ночную вылазку будет во сто крат сложнее. Глаза слипались, веки казались налитыми свинцом.
«Все?»
— тихо спросила она, не глядя на меня. «Все», — ответил я. Мой голос прозвучал хрипло. Между нами повисла пауза, тяжелая и вязкая. Казалось, надо что-то добавить, подбодрить, сказать что-нибудь человеческое, не касающееся калибров и фланговых атак. Но в голове мельтешили только схемы подачи топлива и показатели температуры химической реакции. Я шагнул к двери, чувствуя, как затекшие мышцы неохотно включаются в работу. Я был чужеродным элементом в этой гостиной, грязным пятном на безупречном уюте особняка. Не оборачиваясь, взялся за холодную бронзовую ручку двери и замер. Снаружи, за толстыми каменными стенами, там, где город встречался с подступающей тьмой, глухо ухнуло. Звук был низким, утробным, он прошел сквозь фундамент, сквозь подошвы сапог и отдался в солнечном сплетении. Работала тяжелая артиллерия. Только на этот раз не наша. Это был прилет. Закончилась наша стрельба, как в тире, по тем, кто не в состоянии ответить. На столе у самого края тонко и жалобно звякнула забытая кем-то десертная вилка, ударившись о край фарфорового блюдца. Этот мелкий домашний дребезг прозвучал страшнее прилета. Я постоял еще секунду, слушая, как этот звук затихает, растворяясь в тишине большого, чужого мне дома. И вышел в коридор. «Я буду вооруженный», — бросил я в пространство, не обращаясь ни к кому конкретно. Это было лишь обозначение намерения, пустая формальность, чтобы не уходить молча. Фраза повисла в воздухе и рассыпалась, не найдя отклика. Дана даже не подняла головы. Она лишь коротко, отрывисто кивнула, уже целиком уйдя в колонки цифр вместе с Локи. Взгляд ее остекленел, расфокусировался, обратившись внутрь, туда, где в ее сознании выстраивались логистические цепочки и схемы снабжения. Ее ладонь медленно, с механической монотонностью провела по гладкой поверхности стола из камней дерева. Раз, другой. Она словно смахивала невидимые хлебные крошки или несуществующую пыль. Локи, сидевший по правую руку, на миг оторвался от карты. Его лицо оставалось неподвижной маской, в которой не было ничего, кроме голой функции и практической необходимости. Наш штатный циник Чор лишь фыркнул. Этот звук, короткий, едкий, похожий на чих простуженного Додо, был красноречивее любой реплики. Обычно он не упускал случая вставить шпильку, особенно когда момент требовал серьезности, но сейчас промолчал. Возможно, чутье подсказало ему, что шутка сейчас прозвучит, как звон монеты на похоронах. Нам с ним предстояла долгая и кровавая ночь, и он это понимал. За дверью меня встретил большой зал гостиной. Контраст ударил сразу. Здесь было на несколько градусов холоднее. Высокие потолки тонули в вязком полумраке, массивные стены из грубо отесанных блоков дышали холодом. Кое-где на полу лежали ковры, но они были бессильны перед акустикой этого места. Шаги здесь звучали громко, одиноко и как-то обреченно. В таких декорациях легко вообразить себя властелином, вершителем судеб, фигурой исторического масштаба. Но стоит пройтись здесь в одиночку, как приходило понимание того, что каким бы сильным восходящим ты бы ни являлся, это всего лишь мимолетная тень на этих вечных камнях. Титул не защитит от сквозняка, а герб не удержит стену, когда в ворота начнут бить тараном. Я уже почти добрался до дальней арки, когда тишину разрезал голос. Тихий и чистый, без внутренней дрожи.
«Господин мой...»
Звук прокатился под сводами, отразился от дальней стены, набрал силу и ударил мне в спину. Я остановился. Самое простое, что можно сделать, когда тебя окликают перед боем, это сослаться на занятость, скрыться за маской озабоченного командира. Но я давно усвоил одно правило. Отложенный разговор — это долг, на который набегают чудовищные проценты. Он никуда не исчезает, он копится, растет в тени и настигает тебя в самый паршивый момент, когда сил на него уже не остается. Я обернулся медленно, давая себе пару секунд, чтобы вытряхнуть из головы остатки обрывков ненужных мыслей. Это была Энама. Возможно, что среди моих жен были и более красивые женщины, но Энама определенно оставалась самой милой. Она стояла в проеме служебного входа. Узкий луч света из коридора падал ей за спину, поэтому сперва я различил только резко очерченный силуэт, обманчиво хрупкий и мягкий. Она была в простой набедренной повязке из тонко выделанной кожи какого-то озерного гада, словно собиралась куда-то плыть под водой. Руки она держала перед собой, крепко сплетя пальцы в замок. Плечи были неестественно приподняты, словно она ожидала удара. Взгляд ее был опущен, но смотрела она не в пол, а куда-то в пространство у моих сапог, изредка бросая быстрые, нервные взгляды мне в лицо, пытаясь уловить настроение. Это было похоже на предельную осторожность дикого зверька, который вышел к водопою, зная, что в кустах может сидеть хищник. «Да, душа моя», — сказал я. Голос в пустом зале прозвучал неожиданно мягко, глуше, чем я рассчитывал. «Подойди ближе, не нужно стоять в тени». Она сделала один шаг на край ковра и снова замерла, будто уперлась лбом в невидимое стекло. Внутри у меня сработал старый маркер. Если человек, идущий к тебе, останавливается дважды на короткой дистанции, «дело дрянь. Это значит, он просит не о ерунде, не о лишнем одеяле и не о выходном. Такая просьба весит тонну, и этот груз давит на плечи, мешая идти». Ждать я не стал. Смотреть, как она мучительно подбирает слова, которые все равно застрянут в горле, было бы жестоко. Я сам сократил дистанцию и встал прямо перед ней. Она была ниже меня на голову. Вблизи я разглядел мелкую дрожь ресниц и напряженные скулы. Гладко зачесанные темные волосы обдали приятным запахом. К Как же она была красива в этот момент. Медленно, чтобы не испугать супругу резким движением, я поднял руку и коснулся ее лица. Двумя пальцами, большим и указательным, я осторожно взял ее за подбородок. Кожа Энамы оказалась прохладной. Я слегка приподнял ей голову, не для того, чтобы показать власть, и уж точно не для того, чтобы причинить боль. Мне нужно было, чтобы она перестала рассматривать узоры на ковре, чтобы ее взгляд перестал метаться и прятаться в удобной темноте смущения, а встретился с моим. «Энама, детка, я очень рад тебя видеть». Мягко, ласково проговорил я, глядя ей в глаза. «Но времени у нас действительно в обрез. Счет идет уже даже не на часы, а на минуты. Так чего же ты смущаешься? Просто скажи мне, что тебя волнует». Она сглотнула. Я увидел, как дернулось, напрягшись, ее горло, как натянулись под тонкой кожей струны мышц. Держалась она, словно решилась на прыжок через пропасть, и знала, что может разбиться, понимала глубину, но не отступает, потому что сзади ее уже догоняет лесной пожар.
«Я стесняюсь, господин мой»,
— выдавила она наконец.
«Стесняюсь, что плохо угодила вам той ночью, или, может, чем-то ненароком обидела, не угадала желания, не поняла настроения. Вы потом меня не хотели видеть, избегали, я это чувствовала».
Вторая половина фразы прозвучала ровнее, значит, репетировала. Не один час гоняла эти слова в голове, как чётки, подбирая интонацию, ища ту самую ноту, что вызывает не гнев, а, скажем, жалостливое снисхождение. Я отметил этот факт машинально и тут же отбросил. Весь этот любовный флёр, все эти намёки на интимную неуклюжесть были лишь дымовой завесой, манипуляцией. Мне сейчас нужна была не мелодрама, а голая суть. Я убрал руку. Мои пальцы разжались, отпуская ее подбородок, но отступать я не стал. Не увеличил дистанцию ни на сантиметр. Остался стоять вплотную, нависая, не давая ей возможности спрятаться обратно в свою раковину.
«Я тебя вижу»,
— тихо сказал я, четко разделяя слова паузами.
«Я на тебя смотрю. И я тебя слышу. Информацию принял. Теперь к делу. Что за этим стоит на самом деле? Причина».
Она вдохнула. Шумно, глубоко, набирая полные легкие воздуха перед погружением в ледяную воду. Грудь ее судорожно поднялась и опала.
«В городе есть сироты. Их очень много, господин мой. Они даже просить милостыню не умеют. Многие просто сидят в домах и молча ждут конца, и некому о них позаботиться. Власти все равно, верхушки гильдии разбежались как тараканы, остальные или работают в три смены, либо в ополчении. Бывшие благотворители сами дерутся за крошки в очередях. Господин мой».
Голос ее окреп, в нем зазвенела тонкая стальная струна.
«У вас здесь огромный дом. Два крыла особняка стоят пустыми. Здесь много места. А Дана... Дана творит чудеса с запасами и следит, чтобы их хватало. Может, мы могли бы взять...»
Она запнулась. Резко, словно язык наткнулся на невидимый барьер. Взгляд снова робко опустился вниз, к носкам моих сапог. Она словно испугалась своей собственной смелости. Я снова взял ее за подбородок, на этот раз быстрее, жестче, чтобы зафиксировать и завершить беседу. «Сколько?» — спросил я. Она растерянно моргнула, растерявшись от смены тона.
«Сколько детей, господин мой? Вы спрашиваете...»
«Да, число, цифра. Ты считала их?» Пауза затянулась. Тяжелая, вязкая тишина, в которой можно было ножом резать ее страх. Страх назвать слишком малое число, которое ничего не изменит. Или объявить слишком большое и получить отказ. И самый главный, липкий страх любого просителя — услышать вежливое, сухое «потом». Это «потом» никогда не наступит. Я не дал ей захлебнуться в сомнениях. «Хорошо. Слушай меня внимательно, Энаме. Я не дам тебе разрешения. Разрешение — это милость, барский жест, который сегодня есть, а завтра нет. Как твой супруг, даю тебе строгий наказ. Забрать в этот дом столько детей, сколько мы реально сможем прокормить, обогреть, поставить на ноги. Поняла? Не передержать ночь до рассвета, а полноценно поднять». Глаза у нее расширились. В них полыхнуло, но не радостью. Сначала шок, полное непонимание, будто я заговорил на древнем наречии. А потом, спустя секунду, в глубине зрачков зажегся холодный, расчетливый огонек. Она перестала быть просительницей и стала администратором.
«Поднять, господин мой?»
— переспросила она тихо, уточняя задачу. «Воспитать, вырастить. Дать не просто угол и миску каши, а навык, профессию, понимание того, как выжить во взрослом мире, а потом отпустить». Я чеканил слова, вбивая их как сваи. «Не в канаву к нищим, а процветающих и уважаемых людей, в их собственную жизнь. Поэтому первое. Ты сейчас идешь к отцу и к Дане». С ними садишься, открываешь книги учета, смотришь на склады и выводишь реальную, трезвую цифру. И второе, ты берешь на себя полную ответственность за этот новый сектор. Она кивнула. Сначала это вышло по инерции, но затем движение замедлилось, налилось тяжестью осознания. Это было уже согласие человека, взваливающего на себя непосильную ношу. Крест, под которым придется идти, сбивая ноги в кровь. Она приняла этот груз всем своим существом, и я увидел, как ее хрупкие плечи слегка опустились, точно на них в самом деле положили мешок с мокрой солью.
«Благодарю, господин, я...»
Начала она, и голос ее дрогнул. Но я не дал ей договорить. Не позволил скатиться обратно в болото ритуальных формул. Шагнул к ней, наклонился и накрыл ее нежные губы своими, словно ставя печать. Поцелуй вышел коротким и горячим, как удар электрического разряда, призванный сбить сбойную программу, перезагрузить сцену, стереть придуманную супругой дистанцию. Она замерла, окаменела на секунду, точно пораженная громом. Но потом ответила. Губы ее дрогнули, приоткрылись, и в этом ответе сквозили едва сдерживаемое желание, сила и боязнь сделать лишнее движение, выдохнуть не впопад и тем самым разрушить хрупкий момент нежности. Время остановилось, давая нам передышку. И именно в этот миг, когда воздух между мной и супругой зазвенел от напряжения, из густой тени за массивной колонной раздался голос.
«О, картина, достойная кисти старых мастеров!»
Протянул он, намеренно растягивая гласные, точно пробуя каждое слово на вкус, как дешевую конфету.
«Какая трогательная идиллия! Вот прямо сейчас у меня сердце разорвется от умиления!» Аж в носу защипало.
Чёр произнес это негромким, почти интимным шепотом, но в гулкой акустике большого зала каждое слово прозвучало отчетливо. Я оторвался от Инамы не сразу. Выдержал паузу, дал себе ровно секунду, чтобы перевести дух, чтобы кровь отлила от лица и чтобы спокойствие не выглядело наигранным. Она стояла рядом, ни жива, ни мертва, и я физически ощутил, как все ее тело вновь сжалось в тугой, дрожащий комок желания. Она снова потупила взгляд, но теперь уже не от смущения передо мной. «Иди, детка», — произнес я тихо. «Иди прямо сейчас. Начни с разговора с Локи. Скажи ему, такова моя воля, и обсуждению она не подлежит. А потом... просто дождись меня. Я вернусь. Обязательно вернусь. и докажу тебе на деле, что я не огорчен, не раздосадован, а совсем даже наоборот».
«Да, господин мой»,
— пролепетала она непослушными губами. Только тогда, убедившись, что она не упадет, я перевел взгляд на Чора. Повернул голову медленно и лениво, давая ему понять, что его появление зафиксировано, оценено по достоинству и счет будет предъявлен. Он стоял, привалившись плечом к высокой каменной арке, ведущей в зимний сад, туда, где ничего не росло с самого того момента, как этот большой дом достался мне. Поза его была нарочито небрежной, развязной, словно он случайно забрел сюда от скуки. Руки свободно висели вдоль тела. Ни угрозы, ни напряжения. Полная расслабленность Зоркха, который ни черта не боится. На тонких губах змеилась знакомая, чуть кривая ухмылка. Дежурная маска шута, циника и насмешника. Но взгляд... взгляд был иным. Холодным, колючим, въедливым. В нем не было и тени веселья. Чор сканировал пространство, нас, тени по углам. Он всегда был начеку. Даже когда кривлялся, когда сыпал сальностями и балагурил, его уши ловили каждый шорох, каждый вздох, каждый скрип половицы.